нашем фонтан-офисе мы рады приветствовать Екатерину Склиренко, руководителя пресс-службы Headhunter Северо-Запад. Катя.
Добрый день.
Добрый день. Давно, ну, я вот лично с вами не виделась. Знаю, вы были здесь и без меня. Итак, что же сейчас у нас происходит на рынке труда? И я вижу у вас прям под заголовок на бумагах, которые вы принесли, достойная зарплата – это сколько? Сейчас это, да, волнует больше всего? Всех.
Ну, вообще, в условиях кризиса это, наверное, волнует уже давно народ. Ну, и мы решили спросить россиян и петербуржцев, какой же размер заработной платы они считают достойной. И вот петербуржцы не сильно оторвались от всей России. Если в России назвали цифру в 76 тысяч рублей ежемесячного дохода, то в Петербурге 78 тысяч. Это, конечно, выше, чем то, что в среднем предлагают работодатели, если мы берем весь рынок, да, это порядка 43 тысяч рублей после вычета налогов. Но мы говорим о том, что людям, по нашим опросам, действительно не хватает денег, и вот 25% петербуржцев говорят, что не хватает там даже на основные траты, и вот часть людей выбирают подработки. Но в этой связи я хотела бы сказать, что мы вот, как обозначила, в рамках примерно всей России находимся, и вот что удивительно, потому что все-таки средний доход в Петербурге, он немножечко повыше, ему все-таки вторая столица. В Москве люди назвали зарплату 100 тысяч оптимальной для себя.
А, то есть им вот столько нужно,
да,
чтобы
им нужно именно
как-то худо-бедно выживать.
Да, да, это, ну, это в несколько раз, но вот ощутимо больше, чем по России в целом.
Ну, петербуржцы просто скромные, воспитанные,
да,
люди.
Да, да, наша интеллигенция нас не подводит.
Да, так что касается, вот если нет пока такой зарплаты, которую хотелось бы, да, там в районе 78 тысяч рублей, как люди из этих ситуаций выходят, что они делают?
Ну, вот из основных ответов, как вы боретесь, да, с нехваткой денежных средств, люди называют либо общий семейный бюджет, или ситуацию, когда мы полагаемся еще на заработок супруга или супруги. Третье, вот, примерно называют вариант подработки. И вот мы тоже недавно проводили опрос и спрашивали, там, почему вы подрабатываете. И вот ответы респондентов по сравнению с 2012 годом, они изменились. Если несколько лет назад среди ответов не было, например, такой позиции, как в связи там с кризисом или для того, чтобы подстраховаться, то сейчас на порядка 10% петербуржцев говорят, что я беру подработку, что, потому что там сложные экономические условия. Но, однако,
так а раньше они тогда из-за чего подрабатывали?
Ну,
основная
причина, да, это, в принципе, нехватка средств и вариант того, что подработка подвернулась, я, в общем-то, решила от нее не отказываться. Но что интересно, за вот 3 года изменилась еще такая позиция, как подработка – это мое хобби. И это, наверное, вот та тенденция мировая, которая есть, и она отстраивается от кризисных моментов, и это очень приятно. Мы как-то, мне кажется, с вами обсуждали уже вопрос фриланса, но, в всяком случае, в СМИ мы часто об этом говорим. И вариант того, что у людей есть какое-то свое дело или какое-то увлечение, которое они, ну, иногда и в том числе в деньги превращают, это тенденция мировая, и, в общем-то, это в наших опросах тоже отслеживаем.
Екатерина, вот только что в новостях я рассказывал про сюжет. Вот такая вот подработка появилась у некоторых бизнесменов. За отдельную плату переговорщики готовы помочь найти компромисс там, где есть проблемы с арендой у торговых сетей. Ну, вы слышали, да? Ритейл выходит в партизан, наша публикация. Понятно, что такие вакансии у вас не появляются, но можно ли говорить о том, что это тоже подработка?
Можно, но вот опять же мы говорим, что не всегда подработка она связана там с основной своей деятельностью, да, и не всегда то, что является для тебя подработкой, ты готов ради нее пожертвовать основным местом работы. Я думаю, что ситуация это временная, это тоже какой-то вариант халтуры. И вот мы недавно буквально с редактором одной из радиостанций обсуждали, что в Америке есть люди, которые, ну, профессиональные сводники, которые знакомят на деловых мероприятиях людей
обеспеченных
и помогают так или иначе компаниям заключать контракт. Вот это, наверное, вряд ли можно считать. Ну, хотя, если ты владеешь контактами, наверное, для тебя это тоже может быть стать вариантом там, какой-то подработки.
Но вот. Это если
но
другие
это уже
тоже
другие
понимают,
уровни, да, так. Да, да, конечно.
И если Уголовный кодекс позволяет заниматься всем этим, конечно же.
Нет, но у нас, вот что касается подработки, ну, все-таки большинство, наверное, работают да, целый рабочий день. Когда они находят время для такой подработки?
Вот, как раз опросы показывают, что там примерно каждый шестой, кто имеет подработку, говорит о том, что действительно это откладывает отпечаток и на график работы, и на самочувствие, и на то, что не хватает времени поспать. И вот, но тем не менее, пока что отказываться от подработки не готова. Но и отказываться от основного места работы нет, потому что вот халтура, она временная и в любом случае не всегда покрывает, в большинстве случаев не покрывает тот основной заработок, который есть. Как правило, до четверти основного заработка можно вот заработать, подрабатывают.
Сориентируйте нас, как понять по вакансии, что это подработка или что это основная работа? Просто там пишется неполный рабочий день, да? По каким параметрам это можно вычислить?
Свободный график.
Есть, да, варианты, либо гибкий график, либо вариант там удаленная работа, либо...
Все эти термины подсказывают нам, что это и есть та самая подработка. Возможно.
Возможно, да. Но есть вариант, допустим, удаленной работы или гибкого графика, когда ты просто можешь не приходить в офис, но, допустим, доход, который предлагается, он вполне соответствует там твоим ожиданиям по месячному доходу, и плюс он накладывает на тебя определенные обязательства, которые тебе не позволят там выполнять, даже если это гибкий график, но ты все равно должен там находиться на связи, не позволят тебе, в общем-то, выполнять функции на основном месте работы.
Ну да, я как-то пробовала однажды работать на двух работах. Это было очень, очень сложно. Да. Хотя вроде и там был свободный график, но почему-то в одно и то же время все требовали, чтобы я была и там, да. И это было очень тяжело.
Обращает на себя внимание в вашем исследовании, собственно, о котором мы сегодня в основном говорим, да, 25% петербуржцев, жителей области, не хватает зарплаты даже на основные траты. Вот в этом представленном инфографике, наверное, да, так это называется, мы видим, что вопрос, на вопрос, хватает ли вам ваши ЗП, с трудом 44% отвечают, да, в Петербурге, также в Центральном федеральном округе и в Южном. То есть мы на самом деле в лидерах, потому что все остальные параметры уходят вниз. А на вопрос, ответ на этот вопрос нет, не хватает. Опять же, Северо-Западный федеральный округ, самая большая
Петербурга.
Цифра.
Прошу, там отдельно есть у нас Петербург, отдельно Северо-Западный федеральный округ.
Да.
Без учета Петербурга,
вот,
и Ленинградской области.
Вот расшифруйте.
Ну, да, ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, она более радужная, чем вообще в остальных регионах Северо-Запада. И вот в нашем исследовании люди, которые живут в регионах Северо-Запада, их не 25% тех, кому не хватает, а их больше, там порядка 40%. То есть Петербург, в принципе, по данным параметрам, наоборот, находится на более позитивной позиции,
понятно,
чем остальные.
Просто,
да,
то,
там просто Северо-Запад не включает Петербург, потому что выборка по Петербургу, она сильно больше, и мы делаем всегда вот такое деление.
Но мой вопрос остается актуальным. В чем секрет именно нашего города? Почему он выделяется на фоне остальных?
Ну, ситуация, во-первых, со средней зарплатой, если сравнивать с регионами Северо-Запада, в Петербурге, если мы говорим 43 тысячи, да, средняя заработная плата, в регионах Северо-Запада это 29 тысяч, то есть сильно выше. Плюс у нас есть вот ситуация с делениями, на что тратят зарплату, и если мы сравним, понятно, в Петербурге, как и везде, в других регионах, основное там это коммунальные платежи, еда, транспорт, аренда жилья, но вот в регионах Северо-Запада там коммунальные платежи это больше 50% затрат. Да,
ну,
да. А в Петербурге этот параметр он пониже, но у нас довольно большой среди основных трат люди выделяют, например, аренду жилья. То есть, видимо, за счет того, что действительно много, во-первых, молодежь.
Особенности большого города, в общем.
Да, и причем этот параметр, он, по-моему, даже выше, чем в Москве среди основных трат. То есть, вот вариант того, что из трех приоритетных направлений в Петербурге вот экстремумом идет аренда жилья, хотя у нас цены ниже, чем в Москве, и вроде как
и зарплаты ниже, поэтому...
Ну и зарплаты и ожидания, да, ниже.
Про стипендии хотел вас спросить. У вас там очень красивая цифра. Многие студенты, я думаю, что поспорят на нее, улыбнутся.
Куда она взялась?
Хихикнут. 15 355 рублей. Да. Именно такой должна быть ежемесячная стипендия, которую сами студенты в Петербурге или Ленобласти сочли бы достойной. Да, из чего сложилась эта цифра?
Они сами называли. Безусловно, вопрос был задан
вот
именно
15 355.
Да.
Как в золотом теленке, Шура, сколько вам нужно для счастья? Да?
Ну нет, а там высчитывался средний показатель того, что называли студенты. Ну, В общем-то, опять же, Петербург не выделяется в данном случае как раз на фоне... там даже...
Вот Москва и области, они хотят 18-19
тысяч рублей. Если сравнивать с Россией, Москва сильно выделяется, и, насколько я помню, там Урал и Дальний Восток, у них тоже ожидания сильно выше, а вот средние регионы, Поволжье, у них там порядка 13 тысяч рублей.
Здесь возникает логичный вопрос. 15 тысяч никто никогда студенту не даст, по крайней мере, в обозримом будущем.
Ну, мы же говорим, что и ожидания, в принципе, соискателей 78 тысяч рублей, а в среднем зарплата 43. Но если мы, просто если мы трезво говорим 78 тысяч, 43 условно средняя зарплата, плюс четверть идет подработки, то есть, ну, к примеру, да, 30-40% имеет какой-то дополнительный заработок. Плюс, если мы говорим, там, люди рассчитывают на семейный бюджет, так, ну, то есть ожидания людей, они, в общем-то, не такие заоблачные, и мы не видим там цифру 150 тысяч, чего теоретически можно было бы ожидать.
Ну, собственно, вот это ожидание студентов, оно как-то в их поиске вакансий на ту же самую подработку можно отследить? Есть здесь какая-то корреляция?
Вообще студенты более трезво, студенты более трезво начали оценивать свои запросы, потому что пару...
Трезвейший
студент, да, это хороший тренд. Если пару лет назад у них там в ожиданиях было 30 тысяч рублей получать, ну вот,
зарплату
выпускники и студенты, то с учетом кризиса она выровнялась где-то до 25, и это, в общем-то, соответствует предложению, которое готовы дать работодатели для молодых специалистов. И если вообще говорить про рынок труда для студентов, то количество вакансий вот для начинающих специалистов, оно немножечко снижается. Несмотря на то, что они в топе трех находятся вот в Петербурге, да, их много хронически, но вот тенденция все-таки идет к тому, что количество таких вакансий немножечко снижается, и все-таки приоритеты работодателей, они сдвигаются в сторону более... опытных специалистов, и мы видим, что растет доля запросов на специалистов с опытом от 3 до 6 лет и более 6. Там незначительные проценты, но, в общем-то, когда мы отслеживаем рынок ежемесячно, еженедельно, мы видим, что
движение
на один
есть,
небольшое движение есть, да, и вот все-таки говорит о том...
потому запросы студентов трезвеют, и как вы говорили, да? Сами
ну, у них конкуренция за рабочее место, 16 резюме на вакансию, это больше, там, не знаю, в несколько раз, потому что 5-6 это норма, а по рынку труда в среднем 10, а у них 16. То есть конкуренция за рабочие места высока, и если мы говорим про сферы высококонкурентные хронические, там гуманитарные специальности, сферы медиа, искусства, где очень много резюме среди студентов, и хронически мало вакансий, потому что у нас есть прям отдельные факультеты, отдельные университеты культуры, большие
которые не могут найти
факультеты, да, журналистики, и, в общем-то, выпускается много студентов, и это такие вот популярные специальности, а вакансий для таких...
Ну да, учитывая, что сейчас огромное количество специалистов с опытом работы остались без работы, естественно, им отдаются...
А вот, собственно, в развитии сразу мысль. Получается, что учат больше на то, что нужно меньше, да? То есть это у нас качество подготовки.
Вот это у нас дисбаланс на рынке труда и дисбаланс в образовательных программах. Конечно, что-то совершенствуется и делается. Мы помним, что у нас там сокращаются бюджетные места именно по гуманитарным специальностям, расширяется техническая линейка. Мы помним,
да, это пару лет назад началась история.
Да-да-да, но в любом случае... У нас не сильно развит, или он развит, но все равно страдает институт профориентации в университетах, и мы понимаем, что там влияние родителей, мы даже с вами, по-моему, обсуждали,
да,
что
да.
студенты на студентов, какой-то там, ну, значительный процент студентов выбирает профессию под влиянием родителей. И, конечно, я помню даже себя, когда я выбирала специальность там 10 лет назад, я все равно действовала, было модно, и вот это для студентов, для молодых людей очень.
Ну вот я как раз хотела спросить, буквально недавно читала исследование о, так скажем, не то что отмирающих профессиях, но тех, которых уже, в общем-то, не нужно стремиться обучаться, потому что, в общем-то, все уже не так замечательно. И фигурировали юристы, фигурировали бухгалтеры. Так ли это? Действительно ли вот в ближайшее время для них них все меньше и меньше будет работать.
Ну вот я лично, и в принципе у нас позиция такая, что нет ненужных специалистов, есть в принципе высокая конкурентная среда, когда тебе сложнее найти работу, и есть ситуация, что если ты хороший специалист, ты профи, я понимаю, о каком исследовании даже, наверное, вы говорите, если ты хочешь этим заниматься, ты уже даже обучился, и ты понимаешь, что хочешь развиваться, и ты профессионал, то работа для тебя в любом случае найдется по специальности, так не может быть, что ты хороший специалист, и там через какие-то поиски ты все равно ее не найдешь. Другое дело, что мы, если смотрим на перспективу, конечно, выбираем профессии, которые либо менее конкурентны, либо которые растущие по спросу, все, что связано там, с современными технологиями, с медициной, стык медицины, технологии, биоинженерии, все, что связано с агросферой. Но это в любом случае узкие специальности, и понятно, что базовое экономическое образование, оно никуда не уйдет, оно востребовано там, в 30-40% вакансий сегодня встречается запрос как на техническое, так и на экономическое образование. Сейчас это пока что такой вот баланс существует, и нельзя сказать, что экономисты и юристы совсем не нужны.
Но, тем не менее, просто сейчас уже в ближайшее время, да, начнется вот этот период поступления, и многие там родители думают, что да, вот раньше всем, да, говорили, все, надо в юристы идти, там, в экономисты. Ну, вот сейчас мы услышали, что, во-первых, огромное количество студентов, которые учатся на каких-то творческих специальностях, да, они, ну, не удел как-то оказываются. Вот какая тенденция, на что обратите внимание людям, вот куда, может быть, своих детей и вот в этом году направить на какие-то направления, которые могут выстрелить, там, грубо говоря, через 4-5 лет будет вот самое то?
Ну, во-первых, опять же, про профориентацию. Возможно, банальная вещь, но ее нельзя в данном контексте не упомянуть. Пройти профориентацию не только в школах, но и где-то либо через кадровое агентство, либо через там, порталы, либо на HeadHunter, либо еще кто-то в интернете это предлагает. Действительно, оценить способность, потому что умение ребенка, его, в общем-то, таланты для того, чтобы понимать, в чем он может быть просто успешен, да, какие вот есть склонности. Опять же, мы говорим про техническое образование, которое является базовым, и, в общем-то, получив его, можно идти в любую практическую сферу, да, и практически сферу, и все, что связано с инженерными кадрами, программистами, опять же, узкопрофильные вузы, связанные с аграрными специальностями, ну вот медицинские, то, что я называла. Но опять же, не всех есть склонность к этому, поэтому если против воли человека все-таки тоже нельзя идти. Если нет стремлений, то 5 лет отгреметь в университете, выйти и поменять специальность, это вроде как тоже не сильно правильно. Поэтому исходить все-таки из таких вот способностей самого ребенка.
Но вот если есть желание учиться журналистике, то как быть? Все равно продолжать учиться?
Нет,
понимаешь, что это...
Отговорить надо.
Ну, либо... Сложно, я думаю, наверное, да, если хочет сам ребенок и стремление есть. Ориентируемся на современные технологии, на то, что все-таки у нас есть классическое базовое журналистское образование. Я сама заканчивала журфак, понимаю, что не сильно много меняется что-то, но не сильно. Плохо даются современные технологии, все, что связано с...
Ну да, вот в том же самом исследовании было написано, что журналист печатных СМИ, собственно, это уже тоже отмирающая
профессия. Да, все, что связано с интернет-технологиями, с продвижением, в том числе в социальных сетях, потому что редакторы интернет-СМИ сегодня, это в том числе и те, кто отвечают за ленты новостей и в социальных сетях, соответственно, у нас маркетинг и продвижение в интернете в данном случае, оно тоже работает. Просто не игнорировать какие-то дополнительные либо курсы, либо стажировки во время университета для того, чтобы помимо классического хорошего гуманитарного образования, которое расширяет кругозор и дает большую базу, брать какие-то навыки технические, все, что связано с навыками программирования, создания веб-сайтов, то, что может помочь при работе там, в интернет-редакции. Это все должно быть, в общем-то, в кармане по итогам выпуска из университета.